Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абуденова. Добрый день!
Доброго дня!
Друзья, сегодня мы будем говорить про крепкую семью. У нас во вторник такой был тяжелый эфир с Юрием, грустный немножко. Мы там говорили про то, как защищать детей и надо ли защищать от разной правды жизни. Мы там про смерть говорили еще. А сегодня будем говорить про хорошую тему, про позитивную, про крепкую семью. Мы не раз уже в эфире говорили, что крепкой семье проще справляться с какими-то трудностями, какие-то кризисы переживать. Но так вот точную инструкцию, я так посмотрела, вот точную инструкцию, как сделать семью крепкой, мы не давали. Поэтому мы решили сделать такой эфир на эту тему еще раз. Сегодня у нас тема звучит как «За счет чего семья становится крепкой?». Поэтому будем обсуждать конкретно вот эти моменты. И вы можете, друзья, делиться в комментариях вашими советами и вашими решениями, за счет чего ваша семья стала крепкой. Тоже будем смотреть этот момент, обсуждать, разговаривать. Так что ждем ваши комментарии.
Мне бы вообще, на самом деле, хотелось сегодня бы немножечко поразрушать мифы насчет крепкой семьи.
Еще лучше давайте, да.
Да, потому что очень часто я слышу, что вот раньше семьи были крепкими, разводов было мало. И там люди не помышляли о том, чтобы там спрыгнуть с отношений или там устроить новые какие-то отношения. И это как бы подается как, ну вот, крепкая семья была, более крепкая, чем семья сейчас. Сейчас семья более уязвимая, более люди к этому относятся легкомысленней. И я стала задумываться тогда, почему тогда действительно, можно ли назвать те семьи, которые были раньше, да, крепкими семьями. То есть отсутствие мыслей о разводе, отсутствие разговоров о разводе являются ли показателями крепкой семьи. И вот когда спрашиваешь людей более старшего поколения, ну, то есть вы действительно считаете, что раньше семьи были крепче? Ну, обычно однозначно, да, конечно, семьи раньше были крепче. И я просила назвать, ну, какие-то вот параметры, да, почему они считают, или там, что было у семей, что делало их крепкими. Вот, и на самом деле я обнаружила, что не так все однозначно в этих параметрах. И, собственно говоря, крепкая семья – счастливая ли эта семья? И может ли быть семья крепкой и несчастной? Являются ли это взаимоисключающими понятиями или нет?
Ну, мне хочется сказать, что нет. Но, наверное, я ошибаюсь, да? Ну, потому что для меня крепкая семья — это как раз семья, в которой счастье присутствует, потому что для меня это как источник, знаете, такой некой крепости или энергии какой-то созидательной, когда семья направлена на то, чтобы вот свою семью, ее, саму себя выстраивать, как-то все укреплять больше. Поэтому я вот так вижу эту картину. Но, наверное, я ошибаюсь. Наверное, все-таки это не связано.
Но вы наверняка слышали рассуждение на тему, что браки по расчету, они более крепкие.
Да, только я вот не верю. Ну ладно, я вот не представляю.
Может быть, у них хороший брачный договор. Знаете, если... Это очень крепкая семья.
Да, да, это как... Про Трампа сейчас, да, все шутят, и про его жену Меланию, о том, что только он проиграл выборы, и сразу она там, как по слухам говорят, хочет подать на развод и все такое, потому что до этого руки были связаны, и приходилось исполнять, да, миссию первой леди США и все такое. Но вы знаете, браки по разводу, браки по расчету, если они основаны на уважении, и уважение там большое, глубокое, да, такое, знаете, ну, почтение, я бы сказала, тогда, наверное, да. Но я просто, может, молодая еще, не знаю. Мне без любви не хочется.
Но на самом деле я просто хочу вот на самом деле говорить о том, что крепкая семья не значит дружная семья. Потому что бывают... Или крепкая семья не значит счастливая семья. Потому что бывают какие-то обстоятельства непреодолимой силы, что называется, которые удерживают людей. Чувство долга из-за детей, из-за статуса, из-за каких-то, вот, не знаю, материальных благ. Ну, банально из-за того, что некуда уйти, или уже выработалась привычка какая-то. И семья, в общем, с виду выглядит довольно крепкой. Имеется в виду прочной на развод, да, никто как будто бы об этом не говорит, не рассуждает таким образом, что поставить, уйти Но вопрос, отношения, которые в этой семье рассматриваются как крепкие, они действительно делают счастливыми всех участников этого сообщества? Это действительно то, что хочется удерживать? Это действительно то, что хочется беречь? Или просто нет возможности спрыгнуть? И в этом вся крепость.
Так, а тогда вот у меня вопрос к вам был как раз, что мы тогда считаем крепостью? Отсутствие разговоров о разводе, а качество отношений в семье тогда с этим как быть? Для меня казалось, что качество отношений в семье как раз показывает, ну, как вы сказали, дружность, да, и вот крепость семьи. Для меня крепкая семья — это как раз, в которой есть вот эти качества. Дружность, общение, какая-то любовь, сплоченность и все такое. А оказывается, что это не так.
Вы знаете, все семьи, которые распадаются, ну, большинство, ладно, не все, большинство, утверждают, что они любили друг друга тогда, когда они вступали в отношения. И большинство из них утверждают, что они хотели крепкую семью, но в какой-то момент что-то пошло не так. Что, в общем, нас приводит к мысли, что вот все перечисленное вами, Эльвира, это еще не весь набор. Наверное, нужно что-то еще для того, чтобы семья была крепкой. И мне бы хотелось сказать, что первый момент, который очень важный, да, для крепости семьи, это вот как раз противопоставление тому старому понятию, с которого я начала, да, что крепкая семья — это семья, в которой есть, скажем, такая поколенческая подотчетность друг другу. Все друг про друга знают все, все друг про друга общаются там, так или иначе, да, обсуждая общие проблемы. Но все как на открытой ладони лежат и, в общем, могут общим семейным советом принимать какие-то решения о жизни каждого из членов семьи. Причем вот именно поколенческая такая связь тоже присутствует. Ну, старшие учат младших, как жить. Младшие подчиняются старшим, потому что их нужно уважать и почитать. Вот. И чем больше вот этих точек взаимопроникновения одного поколения в другое или одних членов в жизнь других, да, или когда, например, из семьи уже выходит следующая семья нуклеарная, так, ну, отдельная, да, то есть им тоже дают наставления, советы, руководство, и они, в свою очередь, все время возвращаются за руководством, наставлениями, советами туда, в родительскую семью или в расширенную семью, вот, то, в общем, такая семья, она устоит. А такая семья, она крепкая, потому что много связей, потому что много такого взаимопроникновения. Там разорвать это сложно. Но вот такое понятие крепкой семьи довольно часто, ну, бывает.
Вы знаете, когда стали вот это все рассказывать, я почему-то, может быть, сейчас кто-то меня поддержит и слушатели, вспомнила сериал «Клон», если вы помните такой, да? Вот, вот восточный тип семьи, когда есть старшие, средние, младшие, все это на совете, все это. Я понимаю, да, наверное, действительно есть в этом, ну, доля правды, но я имею в виду другое. А как, куда же счастье девать личное? Мы вот как-то воспитаны уже на том, что мы должны быть лично счастливы и в семье счастливы. А когда за тебя там родня решила, что вы должны быть все-таки вместе и не разводиться, может, и хорошее решение, я же не спорю, но человек несчастлив. Разве может быть несчастливый человек в браке и при этом считать этот брак крепким?
То есть у нас зато в семье счастлив расширенный, зато всем угодил. Зато все как бы вот порадовались тому, что ради них что-то сделано. Там много каких «зато» воскресает в этот момент. Но вы совершенно правы, Эльвир, что вот в современном, наверное, уже обществе мы все больше говорим о границах, мы говорим о собственном пространстве каком-то, мы говорим о собственной реализации. И, наверное, уже мало кто хочет этим как-то поступиться, и мало кто хочет это, ну, этим пожертвовать ради того, чтобы, ну, вот всей семье было хорошо. Хотя я уверена, что у нас есть слушатели, которые именно такую модель, которую я вначале озвучила, считают более прочной, более крепкой. Вот. А все эти индивидуалистические замашки, все эти яканья, все эти вот попытки самому пробиться, самому куда-то вырасти, ну, считают такой блажью, что можно и без этого обойтись. И опять же, ссылаясь на прошлый опыт, вот раньше-то жили и ничего, и все было хорошо. Но опять же, вот крепость семьи очень часто измеряется именно отсутствием разводных процессов. А тем, насколько мирно живет семья, насколько гармонично она живет, насколько счастливы люди, насколько они близки друг другу эмоционально, насколько они действительно бережны друг с другом, да, лезут ли они, скажем, в жизнь друг друга и в решение друг друга. Это уже вторично, потому что, ну, в большой семье что не бывает. Прощать надо друг друга, забывать. Зато жить в большой прочной семье.
У нас есть сообщение от Татьяны, то, что от вынужденности бывают очень крепкие семьи. И, честно говоря, когда вы говорите про то, что а вот раньше, я действительно вспоминаю, например, крестьянскую семью, да, дореволюционную. Ну а как по-другому? Это вопрос выживания. И тут как бы любишь, не любишь, вы живете, вы воспитываете там 10 детей, чтобы вам в старости было на что поесть, да, и вот так живете поколением из поколения в поколение.
И никакой тебе самореализации, никаких тебе индивидуальных границ, никаких тебе внутренних потребностей. Ну, и очень часто, да, вот эта модель ставится как пример крепости семьи. Говорится, ну вот жили же, ну вот не разводились же, ну вот терпели же. И, собственно говоря, если эту модель устраивает кого-то, то есть вы считаете, что это возможно, ну что ж, наверное, это даже хорошо. Но, опять же, все-таки находясь в современности, в городах, селах, не знаю, где угодно, вот так, как живем мы сейчас, и большинство это все-таки городское такое население, вот, конечно, мы понимаем, что мы хотим для себя и для своих детей какого-то индивидуального плана жизни, индивидуального плана развития, индивидуальных решений, исходя из понимания своих собственных, да, своей жизни, своего мечтаний каких-то своих, ну и так далее. Вот. И опять, если вы готовы этим пожертвовать ради вот такой крепости семьи, реальной крепости, да, то есть когда действительно один за всех и все за одного, вполне подъемная цена. Вполне можно и так.
Александр нам пишет, что борьба теории крепкой семьи бесконечна и что на уважении и расчете браки максимально продолжительные. Ну, я не знаю, по каким-то исследованиям нам Александр это, такой вывод сделал, или это его собственное мнение, но такое мнение действительно есть. И вы его тоже, кстати, озвучили, да, в начале передачи. Такие браки крепче, чем браки по любви. Слушайте, ну как-то совсем умаляем любовь, унижаем ее сегодня. Как будто без любви можно построить все крепкое, потому что, знаете, там меньше всяких эмоциональных, может быть, каких-то перепадов или еще что-то, чувств. А с любовью вот вечно вулканическое что-то, приводящее к разбору.
Ну да, там и эмоции, там и эгоизм, там много чего. А тут надо, велено, сказали, правильно. И это, в общем, такое топливо-то долговременное. Можно на нем долго ехать и строить действительно очень прочные отношения. И второй момент, который есть вот в такой семье, где вот люди вот живут вместе, скажем так, и регулируют вместе отношения в расширенной семье, это вот умение все делать, или желание, или необходимость все делать по совету, все делать по рекомендации. Да, то есть, опять же, каждый принимает решение не самостоятельно, а вот посоветовавшись, вот вместе с... Ну, как бы это даже многих устраивает, потому что это позволяет разделить ответственность за, в том случае, если решение какое-то будет неудачное. Всегда можно спихнуть и сказать: бабушка, вот ты меня туда запихнула, в этот институт. Или папе сказать: это ты мне сказал выбрать эту профессию. Вот. А взять на себя ответственность за неудачные результаты или, может быть, не такой удачный, как мы хотели, это сложно. И вот так, конечно, это выглядит в тех семьях, где люди стараются хранить вот эти личные границы, но автоматически они приобретают право на ошибку. То есть в том случае, если со мной что-то произойдет не то, да, тут как бы семья максимально нивелирует все шероховатости, да, скажет: ну, ладно, что-нибудь, как-нибудь. Вот. А там, где люди строят свою крепкую семью, свою прочную семью, и, скажем, меньше слушают другие голоса, принимая решения самостоятельно, тут нужно понимать, что они будут огребать из-за ошибки тоже. И вот такая внутренняя готовность вместе ошибаться и вместе какие-то правильные решения формировать. И, возможно, ошибаться больше, чем формировать правильно, и подозревать, что мой партнер тоже может ошибиться. На самом деле тоже создает прочную семью, но, согласитесь, рисков больше.
Друзья, прежде чем мы продолжим, я хотела вам напомнить, что прямой эфир «Формула семьи» выходит только благодаря вашим добровольным пожертвованиям. Спасибо большое тем, кто нас поддерживает. И благодаря вашей поддержке еще больше людей смогут услышать наши эфиры, построить крепкие семьи, о которых мы сегодня говорим, решить свои вопросы какие-то и получить помощь в трудных жизненных ситуациях, потому что у нас еще и консультации работают. Поэтому, друзья, поддержите нас, пожалуйста. Ссылка под видео должна быть, ссылка на сайт с пожертвованием TELS.FM и ссылка на консультацию тоже. О ней я вам напомню чуть-чуть попозже. Но если вы уже сейчас знаете, что у вас есть какая-то проблема, обращайтесь, потому что скоро мы уйдем в отпуск небольшой. Будут отдыхать наши психологи. Впереди праздники, каникулы. Пожалуйста, успейте подать вашу заявку. Ну а мы продолжаем. Да, внезапный для Надежды такой информационный блок. У нас есть еще парочка комментариев таких, смешных немножко. Вот Татьяна пишет, что как у Жванецкого в старости, когда никому не нужен. Вырвано немножко из контекста, но к чему-то в нашем эфире это было написано. Спасибо в любом случае, Татьяна. И Вера написала, крепкая семья — это любящие и преданные сердца. Вот видите, не одна я такая живу в этом мифе, что как бы вот оно, вот что такое крепкая семья. Оказывается, все не так.
Да нет, все так, но мы же должны, скажем, со всех сторон рассмотреть этот вопрос. Вот, поэтому странно, что нам до сих пор не написали слушатели, которые как раз вот с такой, за традиционные ценности, скажем так, вот большой расширенной семьи. И я бы даже не смотрела бы так далеко, там, в какой-нибудь там в начало 20 века, там, когда там родовая община жила, крестьянская какая-нибудь. Но мне кажется, что относительно недавно, там, в советский период, то же самое как-то было, да, не то, что там, конечно, уже не было такого, что не проживешь. Проживешь, конечно, вопрос как? И статусно будет сложнее, и каких-то упреков, укоров, и, может быть, карьерно будет не так легко. Но уже нет, конечно, такого, чтобы прям вот человек загнулся бы или с голоду умер. Были возможности всякие. Вы знаете, еще один критерий крепкой семьи – это наличие взаимопомощи друг другу. А точнее, даже не столько взаимопомощи, сколько уверенности в том, что ты ее получишь. Вот что бы ни произошло, какую бы ошибку ты ни совершил, как бы ты ни оступился, семья поддержит, семья что-то придумает, семья как-то прокормит, семья из этой ситуации найдет выход. Вот. И, в общем, это тоже распознается как характеристика крепкой семьи. И, в общем, кто же говорит, что это плохо, это очень хорошо. С другой стороны, вот наверняка вы в своей жизни встречали людей, у которых, знаете, как будто отсутствуют причинно-следственные связи. То есть им кажется, что от их решений, от их поведения, от их поступков в этом мире ничего не меняется. Вот. Поэтому они поступают как будто бы без учета вообще понимания, ну, других людей, их комфорта, их желаний, там, направленности и так далее. Ну, мы таких людей называем эгоистами, но по сути это люди, которых всегда покрывали, им всегда помогали. Им всегда все замазывали, им всегда максимально делали что-то такое, чтобы, скажем, свести к минимуму все вот эти негативные последствия. И, в общем, они с детства так и не познакомились, что поступки имеют продолжение, потому что, а для чего существует крепкая семья? Она как раз существует для того, чтобы помогать во всех вопросах, для того, чтобы со всех сторон оберегать, везде соломки подстилать. Вот. Но правда в жизни заключается в том, что человек должен нести на себе груз ответственности, как минимум за себя. Ну уж про других, ладно, не будем. Но за себя, за свои поступки. Причем до определенного возраста мы, в общем, действительно живем в большой семье, я имею в виду, ну, как минимум, состоящей из родственников, которые заботятся там, о ребенке всячески. Вот. И семья максимальная, или даже если это небольшая семья, пусть там только мама в семье есть, больше никого. Семья пытается всячески там оберегать и охранять ребенка там от негативных вот эмоций там или от последствий поступков. Но все равно наступит то время, когда семья, из кого бы она ни состояла, захочет проявления нежности, заботы, включенности уже от этого человека. И чем больше будет возможностей сначала ребенку, а потом взрослому понять, что от него тоже что-то зависит, что он тоже должен что-то давать, что он тоже часть ответственности за его решение лежит на нем же самом, тем быстрее он этому обучится, и тем более прочную свою семью он сможет в дальнейшем создать.
Хорошо, а как вы думаете, вот в контексте того, что вы сказали, я вспомнила, как про тех же крестьян, они у меня сегодня любимые примеры выйдут, как они, например, если я не ошибаюсь, с 7 лет начинали уже приучать детей к какому-то труду домашнему, то есть у детей была как раз своя ответственность, то, что ребенок должен сделать вот это. И если как бы он не делает, он подводит всю семью, семья-то большая. Это вписывается в контекст, про который вы говорили, или нет? Я просто вот пытаюсь на примерах разобрать, но мне очень сложно это сделать на примерах современных, потому что кроме сериала «Клон» у меня ничего в голову не идет, а какие-то вот примеры вокруг, они как раз у меня все такие, ну, нуклеарные, самостоятельные, или там уже свои дети появляются, но нет такой четкой зависимости от предыдущих поколений.
Ну, я не специалист по жизни крестьян, вот, но то, что я могу сказать, что у них была другая мотивация. Это был действительно вопрос выживания. Ну, плюс еще, если рассматривать все-таки время, даже там, допустим, после отмены крепостного права, жизнь ребенка вообще стоила очень недорого. Их много. Но опять говорю, если брать не сословно, да, там дворянское сословие, если брать все-таки крестьян. Вот. Детей много, и их жизнь мало стоит, и каждый следующий ребенок это не ну, не хочу, конечно, сказать везде, но ну, в основной своей массе это лишний род. Это тот, кто, скажем, не может отдавать семье ничего, может только потреблять. Поэтому чем раньше ребенок начнет что-то отдавать семье, тем семье будет легче, и детский труд использовался везде, и много, и по-всякому. Вот, поэтому мотивация-то была совсем не та, чтобы объединить как-то семью, укрепить ее. А мотивация была просто не умереть с голоду, выжить и вообще хоть как-то функционировать как сообщество определенное. Вот, поэтому я не думаю, что это как-то положительно влияло. Вот, вообще говорю, учитывая, что детская жизнь стоила крайне мало. И дети отдавали, за долги отдавали, и ну, плюс к этому как бы еще множество всяких вещей было, да, связанных, например, там и с языческими какими-то верованиями, и ребенок просто не должен был мешать работать взрослым, например, и его как-то там вот изолировали под присмотром таких же маленьких, собственно говоря, детей, как он, вот, просто потому что нужно работать взрослым, просто потому что нужно добывать хлеб, и он не может просто так там посвятить время ребенку. Вот, конечно, наверняка были другие семьи, были другие отношения, но если говорить в общем и целом, такой исторический экскурс, то, скорее всего, это выглядело вот так, не очень привлекательно.
Да, я поняла, вряд ли мы бы сейчас смогли ну, жить таким образом или реальности представить, как было тогда. Ну, то есть я не могу переложить на себя вот это ощущение, что, например, у меня 6-й ребенок, и это просто для меня лишний род. Это сложно, конечно, для восприятия, но...
Ладно. А если этот 6-й род еще и девочка?
Ой, да все.
Я огорчила вас, простите.
Да, сейчас у нас начнется гендерная война. Друзья, мы про 19 век говорим, да?
Да, мы не про сегодняшний день. Вы знаете, если говорить про сегодняшнее время, да, вот абстрагироваться от там крестьянских семей, все-таки говорить, что в наше время тоже есть такое понимание, то речь здесь идет о таком, знаете, о таких семьях, где, например, молодая нуклеарная уже семья, например, считает, что бабушка и дедушка, ну, то есть родители этих молодоженов там или постарше есть, неважно, они должны заботиться о внуках, они должны помогать, они должны принимать участие, они должны как бы посвящать этому время. То есть это неплохо, если это есть. Я ни в коей мере не говорю, что плохо, если бабушка и дедушка помогают семье. Я против того, чтобы это было вот в категории обязательств определенных. И когда одна семья начинает требовать от другой определенного участия, то это тоже рассматривается как критерий прочности семьи. Да? Вы должны, вы же старшее поколение, вы же должны опекать, вы же должны отдавать то, что осталось. А что вы сидите просто так, ничем не заняты, ничего не делаете? Вот, и как путешествовать они там собрались, там собой заниматься, что за эгоизм, вот, растить нужно детей, подымать, мы же семья. И вот это опять вот наплыв, нажим на то, что это некое прочное такое основание, которое вот чувством долга должно подчиняться и определяться. Вот, поэтому это уж не такой редкий случай. Или наоборот, родители, которые проникают в жизнь своих уже взрослых детей, недовольны их решениями в области, не знаю, там, траты денег или распределения бюджета, или приобретений каких-то, или там, то, что касается воспитания детей, и они начинают доминировать, и они начинают не просто, скажем, давать советы даже уже, а давать их настолько настоятельно и обижаться, если молодые не принимают эти советы. То есть я не хочу сказать, что это вот там родовая община, которая там вот возделывает поля и разводит скотину. Нет, конечно, в основном сейчас это все проявляется в условиях городской жизни и перешло больше на эмоциональный уровень, когда мы как бы отвоевываем свою территорию в жизни другой семьи. Мы не так давно говорили о свекровях, невестках, да, и о том, что, в общем, это не вопрос там ненависти какой-то друг к другу, это вопрос власти, это вопрос необходимости и желания, и понимания, что я знаю лучше, у меня опыта больше, и, в общем, это правда, и кто спорит, но только вот та другая семья, у нее есть свои границы, свое право на ошибку, и, возможно, свое право, вот эти причинно-следственные связи начать огребать только сейчас.
У нас есть еще комментарий от Елены. Интересно мнение, что крепкая семья не значит счастливая, агрессивная, не согласна. Елена, вы нас неправильно услышали. Счастливые семьи могут быть крепкими, а могут быть такие крепкие семьи, которые при этом несчастливы, но они все равно существуют. Мы не говорили о том, что любая крепкая семья несчастливая. Я правильно же резюмировала, Надежда?
Да, правильно, совершенно. Мы просто говорили еще о том, что иногда крепкая семья мы рассматриваем только как семья, которая не развелась некоторое количество лет. Вот люди прожили 5 лет, 6 лет, 20 лет, и мы говорим «крепкая семья», потому что у ней не случился развод, не случилось расставание или не случился какой-то конфликт, который привел к расставанию.
Но при этом качество отношений в семье, оно может быть и не таким хорошим. Но при
совершенно
этом...
верно. Поэтому мы и говорим, да, что вот эти вот критерии, вот эти параметры, они бывают вообще диаметрально противоположными. Они, по сути, каждый в отдельности хороши. Что плохо выдавать советы молодой семье? Нет ничего в этом плохого. Должна ли молодая семья прислушиваться к мнению старших? Да, и уважительно к этому относиться. Должна. Никто вообще не спорит с этим. Весь вопрос в том, могут ли они в этом найти вот какое-то взаимопонимание и баланс. Вот. Поглотит ли одна семья другую, ну, скорее всего, старшая младшую, да, и возьмет ее под такое руководство, под опеку. И там все будет правильно, там все будет хорошо. Но только я очень сомневаюсь, что это будет отдельная семья.
Знаете, есть еще пару у нас ответов на вопрос, за счет чего семья становится крепкой. Давайте сейчас сначала про веру поговорим, потом про деньги, потому что было и то, и то. Про веру. У нас есть комментарий от Ирины, она прислала, я так понимаю, цитаты из Библии: «И нитка втрое скрученная не скоро прорвется, и от высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость». Ну, я как бы... комментировать сейчас стихи из Библии, наверное, мы не будем, но ответ на вопрос про веру тоже очень интересный, потому что, вот смотрите, в обществе есть такое, я не знаю, миф или как, традиция, что ли, вот люди женятся, да, и если вот они там через 5-7 лет не развелись, все, это крепкая семья, как вы сказали, и если это люди верующие, они идут венчаться. Есть те, кто венчаются сразу, и это, ну, понятно, но я говорю про вот средний такой срез, да, если мы возьмем, то примерно вот так. Когда спросишь у человека: слушайте, а как вы относитесь к венчанию? Все скажут, что это очень серьезный шаг такой, ну, кто, я имею в виду, верующие люди. И вот к нему нужно подходить вот обоснованно, что если как бы гражданский такой брак, зарегистрированный в ЗАГСе, да, мы можем развестись и как бы все будет нормально, то вот когда мы разводимся в венчанном браке, то это как бы совсем тяжелый такой проступок. Интересное мнение, что вы думаете насчет того, как вера укрепляет или не укрепляет семью, и как вообще относиться вот к этому явлению, которое я описала?
Очень интересный вопрос, на самом деле. Я тоже сталкивалась много раз с таким пониманием, да, что вот как бы венчанный брак становится через какое-то время, когда мы поняли, что мы уже крепкая семья, и тогда типа, да, да, да. Да, прийти к Господу Богу и сказать, что типа вот, ну, мы готовы, мы поняли, мы осознали. Вот. Ну или там более серьезное отношение к возможному гипотетическому разводу в случае, если брак венчанный, то как бы уже тут территория Господа Бога, опять же, нужно как-то перед ним будет объясняться, не только перед судьей или перед там тетенькой организации, да? Которая этим занимается, да. Вот. Поэтому, с одной стороны, это хорошо, то есть люди понимают всю серьезность поступка, да, вот когда они относятся к браку уже как к, ну, к таинству, а не как просто к гражданскому акту. С другой стороны, вот мне всегда хочется спросить их, что они себе думают по поводу того, как смотрел на них Бог до того, как они пошли обвенчались. Вот Господь в паспорт не заглядывает? Или он не в курсе, что они сходили, расписались и устроили торжество, и всех считают мужем и женой, перед законом они таковые? То есть тут он так делает, а глаза открывает только в тот момент, когда в церковь приходит.
Ну нет, конечно.
А тогда чем отличается развод в одном случае, развод в другом случае, ну, скажем, принципиально, да? Ну, то есть, ну, некий ряд церковных традиций, там, воззрений, там, богословская часть, мне понятно. Мне непонятна отношенческая часть со стороны вот людей. Почему такое понимание, что это там менее травматично или не такой уж большой грех? Вот говорю, у меня такое ощущение, что они считают, что Господь Бог, он просто не видит другие браки, он видит только венчанные, поэтому в невенчанном можно что хочешь делать. Вот. Поэтому, не углубляясь в богословскую часть всего этого, мне хочется сказать, что прочным венчанный брак или христианское воззрение на брак делает не обрядовая сторона, а мировоззренческая как раз сторона. То есть когда я понимаю, что я принимаю в расчет не только свое мнение и понимание о браке, и не только моего партнера мнение, но еще и Господа Бога о мнении о браке. То есть мне важно, что он думает о нем. А он, в общем, достаточно много сказал о браке, и когда венчают людей, обычно там есть такое вот наставление, да, для молодых, как должен выглядеть брак верующих людей. И там много будет о чем, и об отношениях между собой супругов, и об отношениях с детьми, и об отношениях даже к родителям своим, с одной стороны, с другой стороны, к расширенной семье. О том, как это должно быть выглядеть, как это должно быть правильно. Вот. Поэтому прочность брака христианского как раз в том, что человек понимает, как он хочет строить отношения. И да, с точки зрения Библии, развод – это не выход отнюдь, это не попытка переустроить там свою семью или как-то там решить свои проблемы или свои недовольства. Вот, он невозможен, потому что Бог сочитывает людей, Бог соединяет людей. Но выбор совершают сами люди. Вы же захотели выбрать такого мужчину или такую женщину.
Как я обычно говорю, что мы разговаривали недавно с одним из наших слушателей про предназначение. Я говорю, вот понимаете, если Вася говорит «да», и Оля говорит «да», тогда Бог говорит «да». Вот так да, это происходит. Да. То есть у нас есть выбор. Вася выбрал Олю, Оля выбрала Васю.
Так. Совершенно верно. Вот. Причем Бог, в общем, почти никак не ограничил наш выбор. У него есть некоторые рекомендации, некоторые настоятельные рекомендации, как это должно быть и кого мы можем выбрать. Но, по сути, мы, в общем, полагаемся на свой вкус в части, там, не знаю, внешности, образования. Он ограничил нас, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, что сейчас тоже подвергается сомнению. И он ограничил нас как раз вопросами ценностей. Он говорит о том, что люди верующие должны искать для себя людей верующих, то есть тех, кто, в общем, изначально имеет одинаковое понимание того, как устроен этот мир.
Да, и ценность так брака в таком случае у обоих людей, она будет, ну, на одном уровне.
Да, изначально сказать. Вот эта крепость, да, она будет замешана на правильном основании, что и ты, и я, мы не можем сбросить со счетов в принятии решения о будущем нашей семьи мнение Бога по этому поводу. Для нас это будет авторитет, для нас это тоже будет ценность. И если для одного это ценность, а для другого нет, то, скорее всего, развод случится, потому что кто кому-то, ну, надоест в какой-то момент, что один говорит об одном основании, другому о другом. Ну, то есть оно такое кособокенькое немножко получается, и поэтому Бог говорит, что ну плохо, ну не будет семья крепкой, заранее предупреждаю, ну не будет крепкой. Но, впрочем, как и отношения между там полами, которые сейчас пересматриваются, то же самое. Но он сказал, что ну не будет крепкой, не получится, это не семья, это не то, как я задумал или как я придумал. Могут ли люди подвергать это сомнению? Безусловно, могут. Там жить с другими семьями могут. Вот. Ну, опять, весь вопрос в качестве, в крепости. Что происходит дальше? Если рассматривать опять крепость как отсутствие развода, возможно, мы скажем крепкая семья. Но если мы все-таки рассматриваем удовлетворенность, если мы рассматриваем ну, счастье, если хотите, гармонию и угодность Богу, как аспект христианского брака, ну то этого не может быть.
Про деньги сейчас вернемся. У нас просто Ася есть сообщение от Аси есть на эту тему. Она пишет: меня обидела, когда мы с супругом подавали заявление в ЗАГС и планировали свадьбу, и я сказала, что я хочу венчаться. А он так категорично отказался и сказал, что это серьезно. Мы сейчас в разводе, и он явно ведь показал свою точку зрения. Зачем я его тогда оправдала? Сейчас не понимаю себя. Вот, а в ЗАГС идти несерьезно. Ну, в смысле? Как это работает?
Для кого-то и ЗАГС серьезно, поэтому они живут в так называемом гражданском браке, то есть да, без регистрации. Вот. Но видите, вот какая-то у нас у людей есть такая градация, я не понимаю, как она, когда мы для себя это делаем, ну, скажем так, перед самим собой лукавим, называясь женой или мужем, не являясь им таковым по закону, да, вот, ну, то есть это я можно понять, ну, хочется нам что-то иметь статус какой-то, но не получается, но мы так назвались. Но когда мы вот такие же игрушки перед Богом играем, это, конечно, странно звучит, потому что ну, у меня такое ощущение, что мы считаем, что Бог вот он ограничен чем-то, вот он какую-то часть нашей жизни видит, а какую-то часть не видит. И мы как раз вот в этой серенькой зоне сейчас быстренько поженимся и какое-то время поживем. И если Бог проморгал нас, мы как бы тогда вот потом пойдем перед его лицом в храм явимся и скажем, хотим повенчаться. А до этого это что было?
Проморгалась, вы так сказали, прям отлично, отличное описание жизни, да. Давайте еще к другим вопросам тоже вернемся. Вот Константин нам, так, у нас два Константина. Первый Костя написал: за такие видосы на Западе бы заплевали, если семья не идет, то надо расходиться. Вы имеете право так считать, мы имеем право с вами не соглашаться. Константин нам другой пишет: за счет чего существует семья? За счет денег, конечно, и за счет границ, безусловно. Только вот про границы, это было сообщение в начале эфира, я не поняла, за счет личных границ или за счет государственных? Наверное, все-таки за счет личных границ. Ну, давайте к вопросу о деньгах. Как деньги влияют на крепость семьи? Вот это больной вопрос, мне кажется.
Больной. Ну, мы вначале немножко сказали, да, что браки по расчету считаются более прочными, более крепкими. Вот. Что это значит, брак по расчету? Значит, у меня есть какой-то либо ну, умысел реальный, очевидный, и все признаются, что вот какое-то время нам нужно находиться вместе, иначе мы не получим, знаете, киношный сюжет такой, вот, иначе мы не получим какие-то там, не знаю, преференции от наследства. Надо быть в браке. Или если расставание с этим человеком грозит финансовыми потерями, ну, сравнимыми с катастрофой или с невозможностью дальше вообще жить, там, с нищетой с какой-нибудь, вот. Или когда есть договор брачный, который обеспечивает и защищает в определенной мере каждого участника этого договора, но только в том случае, если они остаются в браке. Если они разводятся, то ну, там один или оба получают, опять же, какие-то потери определенные. Человек для себя решает, ну, что мне проще, что мне дешевле, что мне выгоднее. Вот, но здесь опять же говорю, мы же рассматриваем прочность не как развод, а его наличие или отсутствие, а мы рассматриваем ну, качество отношений. И вот вы, если вы хотите такое качество отношений, чтобы такая мотивация была, которая удерживает вас рядом с партнером или партнера рядом с вами, то есть вы четко понимаете, что с вами из-за денег, ну, вполне мы можем сказать, какой прочный брак. Ну, пожалуй, это все, что мы можем сказать.
Вы знаете, вы мне напомнили, я люблю историю, я люблю как раз дореволюционный период, вы мне напомнили Екатерину II и Петра III. Вот они же поженились, когда они 5 лет жили в разных частях дворца, и как муж и жена, они как бы там не спали друг с другом, и вообще он ее ненавидел и не хотел на ней жениться, там, а она, наоборот, приняла православие, пришла в семью и все такое. Вот со стороны, да, не то, что есть деньги или еще что-то, это будущий император и императрица. Уж точно крепкий брак, уж точно прочный союз.
Еще не бывает.
Да, еще и подкрепленный межгосударственными всякими договоренностями и прочим, прочим. Были ли при этом они счастливы? Да никогда. Но они всю жизнь не любили друг друга.
Я думаю, что про сословные браки вообще нельзя рассуждать, были ли они счастливы.
Да.
Там,
да,
опять же, мотивация была другая. Там нужно было страну спасать, политику делать, войны прекращать. Причем тут счастье, хочу все время спросить. Кто там вообще о чем думал? Вот. Но с точки зрения, опять же, прочности, вообще все прекрасно.
Да, да, да. Хотя, знаете, мне кажется, люди же, вот как вы сказали, делают выбор. Разве в таком браке нельзя полюбить человека? Не, вот, забыв про вот эти все условия, да, просто полюбить нельзя, не получится.
Давайте сделаем как-нибудь эфир отдельный. Не уверена, что я его проведу. Вот про то, что можно ли полюбить, когда не любишь. Вот стерпится, слюбится, это вообще работает или нет? Вот, я думаю, будет много разных мнений по этому поводу. Вот, я хочу сказать, что вот давать возможность человеку понимать жизнь, понимать отношения, понимать брак так, как он хочет, так, как он решил, так, как он имеет право, в общем-то, так, как он себе это видит, вот, учитывая там воспитание, которое он получил, или веру, которую он исповедует. Это очень, ну, большое дело, на самом деле, потому что всякий раз, когда мы говорим о том, что надо вот так, что это правильно, а вот это вот неправильно, более того, мы не то, что как бы говорим, что что-то неправильно, мы имеем, опять же, право на свое мнение, а когда мы пытаемся сказать другому, что он должен отказаться от этой позиции и принять нашу, то есть побуждаем к чему-то. Мы должны понимать, что мы точно совершенно разрушаем, а не строим. Это я хотела бы еще прокомментировать вот, ну, замечание нашего слушателя, да, что там где-то нас за это бы закидали. За что я вот ценю, да, вот западную такую манеру жизни, там как раз для каждого есть место. Для того, кто понимает, брак традиционный или нетрадиционный, как мы говорим. Вот. И я могу считать, что это неправильно, но это не значит, что я буду этого человека осуждать или я буду этого человека как-то, ну, скажем, ненавидеть, пытаться его унизить, ну и так далее. Вот. Вот терпимое отношение не в том, что я приветствую что-то, а терпимость отношений в том, что я не буду продуцировать вот эту реакцию в своем сердце и в своем поведении. Вот, поэтому, и более того, тот человек, который считает, что так жить правильно, он будет руководствоваться только своим пониманием, да? У него своя, как я сказала, вера, у него своя культура, у него свои традиции, его по-своему научили родители. Вот. И что там творится вокруг, как там вот люди, вот они понимают, это не оказывает на него влияния, потому что у него есть вот собственный столб, у него есть вот собственный стержень вот этот, и он на него нанизывает свои отношения, он на него, за него закрепляется. Поэтому главное, чтобы он был, этот стержень, тогда семья будет прочной. Если его нет, если на вопрос, а как ты считаешь правильно строить семью, у вас ответ, а как сейчас современно, а это как? Куча воззрений, куча теорий, куча направлений, куча мнений. А вот если вы не можете объяснить, почему вы так считаете, или почему вы, во что вы верите, какие у вас вот эти основания для прочного брака, это беда, это означает, что прочных отношений не построить.
У нас есть еще несколько комментариев, немножко по другим темам, но я сейчас дорогих наших слушателей отправлю в нужные эфиры. Значит, Елена нам пишет, вот у меня вопрос относительно семьи. Свекровь входит в семью или семья — это пара и их дети? Буквально несколько недель назад, 2 или 3, мы делали эфир на тему «Муж женат на маме». Переходите, пожалуйста, в видеоархив, вот он так и называется. А если коротко отвечаю, Надежда уже отвечала тоже на этот вопрос, что, я так понимаю, когда молодые женятся, они создают свою новую семью, и их Новая семья – это они, потом их дети, и расширенная семья – это родители.
Да, совершенно верно. Расширенная семья – это все, ну, родственники, близкие, не близкие, которые общаются. Вот. А отдельная семья, где есть муж и жена, ну, в общем, это брачные отношения, брачная пара, пока не муж и жена, не семья, брачная пара, хотя, ну, в общем, в быту мы называем их семьей. Семьей они становятся, когда появляются дети, с точки зрения определения в науке. Вот, что семья с детьми называется семьей, а вот если это брачная пара, супруги, если они живут вдвоем, ну, собственно говоря...
А нуклеарная семья – это не оно же?
Это отдельная семья, да, вот как бы, если у вас есть мама-папа, а вы жили с ними, а потом вы поженились, и вы стали нуклеарной семьей. Uh-huh. Да, после того, как... То есть это немножко другая классификация, просто по другому принципу, по другому критерию. Ну, конечно, тоже семья, говорю, в основном мы пользуемся этим определением. Никто там в научные учебники всякие не лезет для этого.
И еще другая Елена нам написала: для меня крепкая нуклеарная семья 99% состоится, если родители поддерживают выбор новоиспеченных мужа и жены. Мне авторитетно мнение мамы, и я от него зависима. Хорошо, что вы это уже признаете. Чувствую, что мои новые отношения уже трещат по швам из-за того, что мама критикует и говорит, что я в прошлом совершала ошибки. Если бы, то и так далее. Вечная проблема, которая рождает сомнения и портит настроение. Вот я бы тоже Елену отправила в тот же эфир «Муж женат на маме», потому что все, что мы говорили, что относится так же, когда и жена замужем за родителями, да, те же самые советы. Но и также, если вам, Елена, нужно решить этот вопрос, и вы все-таки хотите отделиться от мамы, я приглашаю вас на консультации наши, которые здесь, ссылка у нас под видео. Этот вопрос уже будем детально прорабатывать с психологом на личных встречах. Но, Надежда, я также вас прошу прокомментировать эту историю. Как вы на это
смотрите? Да, вы правы, что как хорошо, что признается этот факт, да, но это как раз о чем мы говорили в начале эфира с вами, что каждая семья должна иметь свои границы, свою зону ответственности за решение, свои уроки, которые она складывает в опыт, да, вот эти причинно-следственные связи. И тогда на этом основании она может строить что-то свое. И это что-то, что она строит, она будет делать прочно, она будет делать крепко, потому что, ну, как бы это же мой дом, это как бы чужой, мы можем там валять как попало, а свой-то мы не хотим как попало, свой мы хотим качественно и хорошо. Но до тех пор, пока это не наш дом, пока это мама нам строит, пока это папа нам вкладывает, все равно это будет не то отношение, которое продуцируется, когда мы строим сами что-то. Вот, поэтому я думаю, что наш слушатель как раз столкнулся вот с той ситуацией, когда нужно взять ответственность за свое решение, строить жизнь с этим человеком на себя. Он будет не очень хорошим в каких-то вещах, он будет очень хорошим в других. Но это мой муж, я его люблю, я хочу с ним долго и счастливо прожить. Поэтому я работаю над нашими отношениями.
И еще у нас есть сообщение от Елены, другой. У нас много Елен сегодня. У бабушки в семье было 9 детей, и по сей день те, кто еще живы, помогают друг другу. И я вот когда читала, крепко задумалась, потому что, мне кажется, в наших реалиях это большое достояние, когда 9 взрослых человек, если Елена, ну, сама, наверное, уже достаточно взрослый человек, а это, значит, ее родители и тети, дяди, в таком возрасте держатся вместе, помогают друг другу. Мне кажется, это редкость.
Крайняя редкость и очень большое приобретение. И мало у кого из молодых в современности есть пример вот таких крепких семей. И без такого примера очень тяжело понять, в общем, что мы хотим построить. А это большое счастье, что у вас так замечательно.
Так, не так много времени у нас. Давайте что-нибудь еще последненькое. Я зачитаю «Женской независимости». От мужчин корень. Так, нет, друзья, мы сегодня не про это. Хорошее, может быть, сообщение, но не про это. Ну, давайте последнее. Маргарита написала в начале эфира: брак не может быть счастливым, это жертва. Очень жаль, что, может быть, вы на опыте своих отношений, да, такой вывод сделали. Грустно. Мне кажется, все-таки есть счастливые браки. Но, Надежда, уже прошу вас тогда ответить на этот комментарий и резюмировать, закончить эфир.
Браки действительно бывают разными. И вы знаете, если уж мы взяли такую аналогию строительства брака, да, то, в общем, наверное, как и в стройке продолжая эту аналогию, можно сказать, что есть качественные материалы и некачественные, есть квалифицированные рабочие, неквалифицированные. И, в общем, хозяин, который стройку организовывает, он принимает решения подешевле, получше, там, побыстрее, ну и так далее. Я думаю, что с семьей то же самое. Мы с вами принимаем решения с основанием, без основания, прочно или на время, перед Богом или перед людьми. Но правда в том, что мы никогда ни на кого не сможем спихнуть, почему наша семья оказалась непрочной. Нам придется самим, как минимум перед самим собой, да, держать этот ответ, и обмануть никого не получится здесь в итоге. Поэтому желаю вам крепких браков.
Все, друзья, заканчиваем эфир. Надежда, спасибо огромное за ценные советы. Друзья, вам спасибо за комментарии. Мы прощаемся, но ненадолго, так что на следующей неделе подключайтесь, как обычно, в 14:00. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.